творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова. И сегодняшнюю передачу мы назвали «История в красках». И действительно будет и история, и краски. Сегодня мы будем говорить о живописи, об изобразительном искусстве. И с нами сегодня замечательный гость, который много нам интересного расскажет. Мы так долго ждали его с радостью. В студии Михаил Шаньков, художник-живописец, член-корреспондент Российской академии художеств и профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели.
Мы очень рады, что вы с нами, и очень рады, что мы сегодня будем говорить об историческом жанре живописи, в котором вы творите, как одно из ваших основных направлений. И хотим, чтобы вы рассказали нам, поделитесь о вашем творчестве, о том, почему вы выбираете исторический жанр.
Это вообще рождается такой интерес к сюжету.
Я как бы и не выбирал ничего. Я родился в семье писателя, и с детства, как помню себя, был окружен книгами. Отец мне старался показать все самое лучшее. И, конечно, с детства прививал мне любовь к классике, ко всему самому высокому. Поэтому я был окружен и Достоевским, и Толстым, и Стефаном Цвейгом. И вот это вот желание рисовать, оно соединилось вот с нашей высокой культурой, которую я из книг в себя впитывал. Вот с детства я любил лепить, любил делать макеты. И вот до сих пор остался в этом детском состоянии, превратившись уже в седовласого дядечку такого. Я так и продолжаю перед каждой своей очередной затеей исторической лепить макет, лепить солдатиков, коней, составлять целые большие баталии, если это нужно, или какие-то бытовые истории, чтобы понять и освоить пространство. И затем перейти к эскизированию и так вот постепенно углубляться в свой сюжет, а затем делать его картиной.
То есть творчество — это своего рода продолжение детской игры?
Я думаю, да. Потом, когда я духовно созрел понимать какие-то более глубокие вещи, я вдруг узнал, что, во-первых, где сокровища ваши, там и сердце ваше. То есть нужно делать, видимо, то, что ты любишь. Стараться, несмотря ни на что, всю свою жизнь. А другое, это, о чем еще можно сказать в смысле творчества? Надо оставаться ребенком всегда. Будьте как дети, сказал нам Христос.
Но вы сейчас скрыто такие евангельские какие-то фразы произносите.
Да.
То есть у вас это было с самого начала какой-то основой для вашей жизни, творчества, или постепенно открылось в процессе?
Нет, конечно, я был советским ребенком, пионером обыкновенным, ходил в школу. Вот потом, постепенно, когда вот вся страна стала воцерковляться, я тоже пошел в храм и узнал какие-то вещи, которые органично вошли в мою жизнь, соединились со всем, что я делал и до этого. И я еще больше укрепился в своих представлениях. И так вот до сих пор и продолжаю.
И тогда в вашем творчестве начали еще библейские сюжеты рождаться тоже.
Безусловно, да. Я когда уже окреп и был готов, наверное, мой учитель Глазунов однажды устроил нам замечательный подарок и пятерых своих учеников послал в Святую Землю. Мы там провели замечательные дни, посетили Гефсиманский сад, многие другие святые места. И когда я вернулся на родину, я написал две картины «Бегство в Египет» и «Христос в Гефсиманском саду». Вот, это было начало моих христианских картин. Потом я написал еще несколько после этого.
Михаил, а вот вы так, между прочим, сказали, что вы у Глазунова учились. Прямо он ваш мастер? Вы в мастерской учились?
Да, я учился у него в мастерской портрета в Сурикском институте. Еще до того, как он основал свою собственную академию в Москве. Вот, начинал он с того, что в Сурикском была небольшая мастерская, где закодировано было название портрета, а на самом деле мастер приучал нас воспитывал у нас умение именно писать сюжетную историческую картину.
А почему это было закодировано? Нельзя было писать
сюжет? Да, в те времена это не приветствовалось, потому что это были, ну, конец 80-х, середина 80-х годов, и тогда все писали, ну, труд, спорт, отдых. Угу. Это были такие вот самые ходовые темы.
То есть размышлять об истории не рекомендовалось как бы?
Не рекомендовалось.
Вот как интересно.
Да, ну вот так получилось, что в 91-м году я защищался. Это был всем известный год, когда в России совершился переворот. И моя дипломная работа «Засадный полк». Это Куликовская битва, 14 век. Наши мужики в засаде сидят и смотрят на зрителя из кустов, вооруженные до зубов. И я считаю это вот такой победой, потому что показать такую картину вот именно в этот год было очень знаково и символично.
И как ее приняла публика?
Публика приняла хорошо. Коллеги тоже приняли нормально.
У вас есть еще вот тоже такая замечательная картина, где Петр там на первом плане, такой, ну, тоже какой-то военный сюжет, или уже послевоенный.
Кубок Победы, да?
Кубок Победы, да.
Полтавская битва.
Да, красочный. Да, это был вот 2009 год, но заранее, вот за два года я начал готовиться к этой картине с помощью очень интересного знатока Петровской эпохи Владимира Максимова. Это такой фанат, который собирает все о Петре. У него есть всевозможные мундиры, пищали, так сказать, всякие пули, пистолеты. В общем, он меня снабдил всем, даже знаменами шведской армии. И вот у меня был этот огромный предметный план, что очень помогает художнику сделать картину убедительной. Я поэтому окунулся с головой в работу. Работал я в городе Серпухове. Помогали мне в Высоцком монастыре, вот, и писал эту огромную картину к событию. Мы с Максимом решили, что поскольку 300 лет Полтаве, и Максимов знает всех художников, он сказал, никто ничего не делает по этому поводу. Это стыдоба для нашей страны. Вот, надо, значит, тряхнуть каким-то таким произведением, чтобы не плакать потом и не жалеть. Ну и я вот все силы бросил на это, написал огромный холст 18 квадратных метров. И он сейчас лежит, навернутый на барабан в Серпуховском музее.
Почему же он не висит на...
Чтобы люди видели? Очень трудно такую картину расположить, ей нет места. Она никуда не влезает, к сожалению.
Ни в одном музее, ни в выставочный зал.
Пока никто не заинтересовался.
Но для меня вообще было откровением узнать, что так заранее начинается работа над картиной. Вы сказали, за два года, да, начали?
Ну, иногда за 20 лет.
Иногда за 20 лет.
Как у Александра Иванова.
То есть... Вообще для меня вот загадка, что может так притягивать в историческом сюжете. Я понимаю, вот видишь, прекрасный цветок хочется написать, прекрасного человека, да, портрет. Но вот исторический сюжет мне как-то не открыто. Вот скажите, что так манит художника? Почему именно этот сюжет, а не другой?
Ну, вы знаете, манит всегда путь к познанию чего-то нового. Ты для себя открываешь какую-то область, о которой у тебя нет никакого представления, а все это входит в контекст изучения любимой Родины, ее истории, ее каких-то звездных моментов, когда дух формировался и раскрывался во всю полноту, когда люди жертвовали жизнью ради своей Родины, например, или добивались каких-то высот, на которые можно сейчас равняться. И вот ты открываешь эту страницу, и потом другую, следующую, начинаешь изучать все в деталях, в подробностях, изучать быт, костюм, какие-то характерные поведенческие моменты людей. Ну а с точки зрения художника все интересно, как люди группируются, как они общаются, как они едят, как они держат бокал или там пистолет. С пластической точки зрения. Угу. Как красками выразить симфонию эпохи, потому что краски нашего сегодняшнего дня совершенно не похожи на те краски, которые были в XVIII веке.
На ваших картинах впечатляет обилие красок, особенно вот те исторические сюжеты, которые я уже заметила, обратила на них внимание, а вижу, что там такое буйство красок. Это действительно так и было? Или вам просто хочется как-то вот
так
подчеркнуть
ту эпоху? Еще, да? Или вы сами такой человек, да, вот, красочно видящий мир?
Ну, наверное, тут все то, о чем вы сказали, присутствует, безусловно. Но мне еще хочется, чтобы мои картины, помимо информации какой-то, несли заряд радости и красоты, которую я вижу в том, чтобы картина несла какую-то ковровую нарядность, например. Угу. Чтобы, если на нее люди смотрели, они получали еще такое наслаждение для глаз через краски.
А вот мне хочется спросить, пока мы еще не ушли от ваших студенческих лет, вот именно Глазунов, что он вам дал как художнику? Вот, ну, скажем так, учась у него, что вы получили, что вы не получили бы, если учились у кого-то другого, даже самого гениального?
Я думаю, что Глазунов сдвинул все представления обо всем. И о смысле творчества, и о жизни, и об отношении к родине, и о том служении, которое есть искусство. И я считаю, что вот самое главное, что в меня вселил Глазунов, наверное, и во всех моих друзей, и его, так сказать, учеников, это то, что художник получает дар от Бога совершенно бесплатно, но он является частью своего народа, совокупным творением своего отечества. И поэтому ты должен своим даром, ну, послужить. Скорее, не для прославления самого себя или достижения каких-то материальных там высот или рубежей, а просто отдавать то лучшее, что у тебя есть. А все остальное приложится потом.
И искусство служения, и служение родине, получается,
да,
своему отечеству.
А сейчас, сейчас это, наверное, не модно.
Ну, почему?
Совсем, ведь люди сейчас все-таки больше ищут художники, ну, как и многие люди искусства, хотят куда-то уехать, где-то получить хорошие заказы, в Италии где-нибудь что-то там писать, нет?
Ну, так было всегда.
Всегда.
Сейчас то же самое, что было и 100 лет, и 200 лет назад, мне кажется. И есть и такие художники, и сякие.
И такие. Угу.
Да, единственное, что мне кажется вот сейчас нового, это такая вариативность выбора. Вот наше общество разбилось на какие-то вкусовые группы, которые, ну, одна другую могут даже не понять. Вот. Но есть возможность у людей или у родителей, у которых есть талантливые дети, возможность выбора. Ты можешь сам просчитать вот будущее своего ребенка. Хочешь, чтобы у него глаза были завязаны, и он блуждал в потемках современного искусства, вот это одна школа нужна. Угу. Хочешь, чтобы он развивался, рос и богател нутром своим и душою, есть другая возможность, пожалуйста.
Друзья, у нас в гостях сегодня Михаил Шаньков, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Если у вас есть какие-то вопросы, и вот в том числе связанные с раскрытием художественного дара, может быть, своих детей, с тем, кому стоит, не стоит идти в художники, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, звоните нам, участвуйте в разговоре. Сейчас я напомню наши координаты, и через минутку мы продолжим.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, продолжаем нашу встречу с Михаилом Шаньковым, членом-корреспондентом Российской академии художеств, профессором Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. И мы вот начали этот разговор об истории в красках, потому что у Михаила очень много исторических картин, и вот есть целый цикл об Аляске. И расскажите, вот вы уже немножко нам так обмолвились при знакомстве, при встрече, что вы ездили специально на Аляску, что-то там изучали. Вот что там такое, что вас вдохновляло, что вы хотели сказать этим циклом, чем послужить как раз, вот следуя как бы вашей идее?
Дело в том, что началось все в Москве. началось все еще тогда, когда я был далек от каких-то духовных вопросов. В нашу мастерскую Глазунова пришел интересный такой человек, батюшка. Он оказался епископом Иннокентием, правнуком русского святого, святителя Иннокентия Вениаминова, которого вот, ну, не так давно в то время канонизировали. И он искал художника, который бы написал образ его великого предка. Ну и я как-то это воспринял поверхностно и не взялся за эту работу. Взялись другие мои там товарищи. Это первый раз Аляска постучалась вот в мою жизнь, но не достучалась. А потом прошло много лет, и вот второй раз постучались уже через американских друзей ко мне в сердце. Опять святитель Иннокентий постучался. Вот, потому что мои друзья жили в Вашингтоне большой семьей, 10 детей у них, они католики. Вот, они решили, что надо из Вашингтона текать, потому что там общество, в котором, как они посчитали, ну, дети не получат правильного какого-то развития. Надо поехать туда, где нужно работать, прилагать свои силы, вот, бороться за жизнь. И они переехали на Аляску жить.
Неожиданное такое решение. Нестандартное.
Ну, такое, да, очень смелое и решительное. И вот, и у них там был большой дом с пустыми стенами. Они пригласили меня посмотреть на все на это и дали мне полную свободу. Сказали, вот смотри, у нас есть гостиная, где все время дети во что-то там играют, и гости к нам приходят. А есть вот библиотека, где тоже мы любим собираться. Две большие стены. Напиши сюда, что сам хочешь, связанное с русскими, которые тоже...
Русскими на Аляске.
Да, именно, с русскими на Аляске, да. Ну и я очень вдохновился этой идеей, вспомнил о святителе Иннокентии, конечно, прежде всего.
А вы уже знали его историю, да? Он уже был знакомым?
Да, в то время я уже узнал его историю хорошо и читал его житие, полное удивительных подробностей и фантастических событий, когда вот в те же времена, например, не было мобильных телефонов, да? А он окормлял и ту паству, которая жила на далеких островах. И вот однажды там случай такой был, он с толмачом на лодке плывет к острову.
С толмачом это что такое? Переводчиком. Переводчиком.
А на берегу стоят нарядно одетые люди и ждут, когда они подплывут. Он спрашивает, откуда вы знаете, что я должен был приплыть? А нам шаман сказал.
Кошмар.
Да, ну позовите шамана. Шаманом оказался русский мужик, который сказал, да никакой я не шаман. Тут у меня есть друзья в горах, двое в светлых одеждах. Они мне сказали, что ты приплывешь, чтобы мы тебя встретили. То есть какие-то удивительные совершенно вещи.
Какие-то вещи с ним происходили.
Ну вот, и я решил о нем написать картину и об этих удивительных людях, алеутах, которые настолько вот воцерковившись и уверовав во Христа, преданно сердцем к нему припали, что на службах они даже не сходят с места. У них вокруг... вот этих вот мягких сапожек, унт, остаются лужицы две аккуратные. Потому что они стоят вот как...
В благоговении.
Как, да, как детки в полном благоговении. Вот. И я написал крестный ход такой. Среди льдов плывет алеутская лодка, обитая кожей. Там сидят охотники в национальных одеждах. И с ними святитель Иннокентий и вся атрибутика нашей православной церкви. Фонарь впереди, который освещает им путь. И они во льдах прорубают себе дорогу.
То есть вас поразила эта история их веры, да? Да, алеутов?
Да, меня поразила. И история самого святителя, конечно, поразила его подвига, потому что это удивительный человек, который выучил все диалекты и все нюансы языков местных.
Миссионер такой настоящий.
Да, для того, чтобы перевести Божье Слово на, ну, для всех, чтобы оно стало близким. Строил там школы, церкви. В общем, удивительный подвижник. Вот. А вторая картина у меня про командора Беринга, который тоже совершил...
Берингов пролив.
Да, удивительный подвиг. Да. Две камчатские экспедиции совершил. И жизнью своей пожертвовал для того, чтобы... Ну,
открыть эту землю?
Да узнать. Никто же не знал. Не было ни карт, никакого представления о том, что там происходит. Это умирающий Петр I отдал приказ, послал туда самых отчаянных моряков, чтобы они сделали то, что не могли сделать ни голландцы, ни англичане. Все шли туда и упирались в плотные льды и поворачивали в ужасе обратно. А наши пробились туда. И ценой многих и многих жизней все-таки совершили вот этот прорыв. Вот. Мне пришлось тоже окунуться во всю эту историю с головой, потому что я ничего об этом не знал, кроме того, что в детстве смотрел вот этот фильм известный про Беринга, такой поверхностный достаточно. Ну, я пошел в историческую библиотеку, обложился там книгами, долго все это читал, нашел дневник Стеллера. Это такой авантюрист был, который напросился с Берингом в эту экспедицию, и он вел не бортовой журнал, а дневник человеческий. Он записывал всякие подробности, как писатель, движение души, состояние Беринга. И вот там как раз из его дневников вот всплыли у меня две вот эти картины. Потому что одна из них, например, целиком посвящена кораблю. Там он описывает, что когда команда совсем отчаялась, и уже никто не знал, останутся ли все в живых, все болеют цингой, там, корабль неизвестно куда плывет по воле волн, уже даже и рулить там никто не стоит, просто сам руль болтается. Все сидят в трюме, холодно, снег. И вот они однажды с Берингом выползли на палубу и увидели, что корабль, все его снасти, все его вот мелкие детали покрыты инеем, как рождественская елка. И корабль вот такой вот, как хрустящий призрак, в этих волнах, да, в туманах. Вот, и я решил написать такую картину. А вторая картина о том, как они вот увидели землю, наконец, и вот эта радость, когда матросы высыпали на палубу и кричат «Земля! Земля!» и пытаются ее разглядеть, кто-то в подзорную трубу, кто-то сощурившись, кто что, а впереди стоит, значит, суровый командор, капитан и команда, такая картина. Ясный, яркий, солнечный день, наконец они пробились.
И солнце выглянуло.
Да, и солнце выглянуло из-за туч.
Вы становитесь историком, прям когда готовитесь, да, к написанию картины, вы столько изучаете.
Когда и как-то история должна ожить, да, вот в вашем.
Безусловно. Плотне. Хочется поделиться потом вот всем, что ты узнал и почувствовал со зрителем.
А в этих лицах на картине вы пытаетесь тоже передать вот исторические лица тех персонажей, ну, того же Беринга, например. Вы изображаете его таким, какой он был, ну, как портрет или. Как вы сами представляете себя?
Таким, какой он был, никто не знает. Долгое очень время принимали за Беринга совсем другого человека. Ну, я считаю, что главное — образ. Вот когда нет конкретных изображений, надо вот отдаться своему представлению, ощущению художественному. И главное, чтобы зритель поверил.
Вот. Друзья, у нас сегодня в гостях Михаил Шаньков, художник-живописец, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор Российской академии живописи и военизучества Ильи Глазунова. И мы говорим об истории в красках, об исторических сюжетах в живописи нашего гостя. И вообще для меня открывается совершенно вот удивительная вот эта картина создания исторического образа. Может быть, у вас тоже есть какие-то вопросы? Пожалуйста, звоните нам, пишите. Через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
И так интересно, мы рассуждаем об исторических сюжетах, но вот у меня еще вопрос, хочется немножко в сторону отклониться, потому что, когда я смотрела ваши картины, Михаил, то там много очень какого-то деревенского быта. Например, вот есть картина «Бабушкины сказки». Но я, когда на нее смотрела, мне было интересно, ну где же здесь бабушка? Сидит такая молодая женщина за прялкой. Вот скажите пару слов. Откуда
цикле,
у вас
да,
да, такая любовь?
Да,
быта к русской избе, вот к этим сюжетам.
«Нянины сказки» называется. Не бабушкины, а нянины. Вот. И там няня Пушкина Александра Сергеевича, которая, ну...
Пушкин тоже занимает такое значимое место, да, в вашем творчестве?
Ну, Пушкина я люблю и боготворю, конечно, как наше солнце, наше все, нашей поэзии и литературы. Вот. И у меня тоже был такой опыт написания нескольких картин о Пушкине, потому что меня поддержал в этом начинании один.
Михаил, давайте послушаем. У нас есть вопрос.
Да,
вы
да.
Наушники оденьте, да. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день.
Алло, добрый день.
Да.
Это князь Александр. Звоню с Командорских островов, как раз где Витус Беринг был похоронен, и куда вот он высаживался, увидел берег, вы только что рассказывали об этом.
Вот это здорово.
Вы серьезно там находитесь?
У меня вопрос.
Угу.
Что-что?
Серьезно?
Это Камчатка, да.
Ага, да, пожалуйста, ваш вопрос.
Можно ли для краеведческого музея на Командорских островах, вот где похоронен Витус Беринг, приобрести, например, копии картин?
Угу. Ну, спасибо. Интересный вопрос.
Я думаю, что, конечно, можно это сделать. Во-первых, можно сделать жекле, это печать на холсте. Вот. Можно достаточно качественно это все сделать, натянуть на подрамник, вставить в раму, и будет похоже на картину.
Ну вот, я честно скажу, за всю историю передачи впервые такой конкретный вопрос художнику. Ну, вот конкретный
из конкретного места.
Рассказ, да, и вот конкретный сразу такой запрос, очень интересно. Но Александр, да, сказал, Александр, вы просто после, или напишите нам, или после эфира просто свяжитесь по телефону офисному 8499-197-0566, и просто вам нужно связаться тогда с Михаилом, обменяться как-то контактами. Если хотите, можете прислать сейчас просто сообщение со своей почтой. Вот. А я передам Михаилу. Так тоже, да, ведь можно сделать. Вот. Спасибо. Вот очень приятно, что нас слушают на Камчатке. И такой вот отклик мы получили. А мы пока про Пушкина, да, заговорили? Вот,
да,
сюжеты
сказал,
с Пушкиным
это его любимый
в вашем
поэт.
Творчестве. И тоже, что эта тема вот, для вас, она, значит, открывает. И что вы хотите сказать людям, да, через эти картины?
Ну, у меня эта тема открылась через картину «Дворцовая площадь». Я там в карете в открытой изобразил Наталью Николаевну и Пушкина на фоне дворца, на фоне Александрийского столпа. Вот такая простая русская чета. Два красивых русских человека. Поэт и его муза. На фоне вот этой суровой, так сказать, дворцовой атмосферы петербургской. И, конечно же, на нее мы смотрим, на эту чету сейчас особенным взглядом, потому что мы знаем все, что произошло, и то, как Пушкин встал на защиту чести своей семьи, чем все это закончилось, какой трагедией. И я писал вот эту картину о муже и жене, о мужчине и женщине. Ну и, конечно, вот в качестве персонажей у меня были вот эти наши любимые русские люди.
Yeah. Тема семьи, очевидно, много для вас значит тоже. Мне сразу вспоминается картина «Пасха», где, по-моему, также изображено семейство. И вот интересно, что у вас на переднем плане сидит женщина, причем спиной, а все на нее смотрят на этой картине. Почему так вы изобразили?
Композиция,
и, может быть, это ваша семья или ваши родственники, или какие-то знакомые, или это просто вот образ?
Ну, картину «Пасха» я писал о своих друзьях в деревне Пятница Владимирской области. Есть такое замечательное сообщество вот, православных людей. Мне довелось несколько раз там быть и участвовать вот, в богослужениях праздничных. Мы собирались у священника протоиерея Анатолия Яковина дома. И это, в общем, исторический интерьер. И все люди, которые там написаны, кроме женщины, сидящей спиной, они ну, настоящие люди из нашей жизни. Я считаю вообще, что вот писать окружающую действительность – это тоже историческая картина, потому что через какое-то время, там, через десятилетия, она станет историей, но историей, которая запечатлена в красках, и потом можно будет посмотреть на то, как люди выглядели, что они чувствовали.
Mm-hmm.
Вот. Это еще одна сторона историзма такая вот.
Mm-hmm. А, Михаил, давайте перейдем уже к теме вашей академии, и очень хотелось бы расспросить, о том, какие выставки, вот мы смотрели и видели плакат, была очень интересная выставка «Евангелие глазами молодых», и я знаю, что сейчас в Риме открыта выставка ваших, работ ваших студентов. Вот расскажите, пожалуйста, вообще, что это за круг работ и насколько студенты, вот, ну, как сказать, то есть, видя, что вот в Риме выставка, ты понимаешь, что, в общем-то, они втянуты, можно сказать, такой, да, мировой процесс какой-то, общение, творчество.
Да, в Риме сейчас идет грандиозная выставка. Ну, это коллектив нашей академии, вот во главе с Иваном Глазуновым, приурочили к 30-летию основания академии и посвятили нашему учителю Илье Глазунову, который ушел из жизни вот в прошлом году. И у нас в академии из года в год копится коллекция дипломных работ выпускников, пейзажей, портретов и исторических картин высокого академического уровня, посвященных нашей родине. И вот эту коллекцию, к счастью, мы имели возможность показывать у нас на родине, в разных городах, в разных выставочных местах. А в этом году Ивану удалось выйти на международный уровень, и мы показываем лучшие работы наших выпускников в центральной выставочной площадке Рима. Это центр Витториано на площади Венеции. Я считаю, что это большая победа нашего отечественного традиционного и академического искусства, нашей школы. Показать римлянам, да и вообще всему миру, потому что Рим — это, ну, стечение многих и многих людей, показать наши работы, это было большим открытием для всех.
А какие-то есть уже отзывы? С начала марта же выставка идет.
Ну, отзывы постоянно, конечно. Все очень удивлены, потому что никто не ожидал, что вот тот культурный и такой академический заряд, который некогда Россия получила от Италии, и мы знаем, что наших академистов, выпускников всегда посылали в Италию продолжать учебу. Угу. Потом эта традиция была прервана во многом, ну, из-за нашей революции, а во многом еще и потому, что сами итальянцы утратили свои былые традиции. И сейчас, когда вот русские возвращают им такой алаверды в виде уровня мастерства и высоты живописи, их это, конечно, потрясает. Есть о чем подумать, на чем задуматься.
Может, они будут к нам теперь приезжать учиться?
Ну вот в планах есть такое. Если Академия дальше будет получать поддержку нашего правительства, то мы, наконец, достроим выставочный зал, который у нас в разрухе во дворе Академии, и будем туда приглашать со всего мира наших единомышленников, открывать там выставки, общаться, и это будет
очень интересно.
Культурным центром.
А какие есть мастерские в Академии? То есть, наверное, насколько я понимаю, студенты специализируются по жанрам как-то, да? Вот историческая живопись, там, допустим, реставрация, еще что-то, или как это вообще все происходит?
Ну, есть факультеты отдельно реставрации, там, архитектуры, реставрации архитектуры, есть факультет живописи. Угу. На нем сначала учатся в общем потоке люди 3 года. На третьем курсе они пишут малую картину на определенные сюжеты. Вот. А затем, после защиты, вместе с ними коллектив педагогов решает, в какую мастерскую дальше идти обучаться. В мастерскую портрета, или мастерскую пейзажа, или мастерскую историко-религиозной живописи.
А вот желание студента тоже учитывается?
Конечно.
Или... Учитывается. Но при этом им помогают, да?
Да, но мы все думаем, чтобы был результат, главное.
А кто ваши студенты? Кто к вам приходит? Это ребята из таких художественных семей, которые, кажется, с детства уже в этом мире живут? Или просто кто-то, кто чувствует свой дар и очень хочет рисовать?
Ну, к счастью, у нас еще есть во всех городах, по всей Руси Великой, училища художественные. Mm-hmm. Это средние такие профессиональные учебные заведения, где вот идет такая предподготовка, когда молодые люди могут себя попробовать и уже утвердиться, идти дальше, вот, ну, на всю жизнь связывать себя художником или, так сказать, остановиться. И тот, кто дерзает, неважно, из какой он семьи, там, из семьи художников, или кто чувствует просто в себе какой-то позыв, призыв, талант, вот, они приезжают и сдают экзамены. Угу. И мы принимаем только по таланту. Угу. Никаких у нас нет других мотиваций.
По знакомству не принимаете?
Нет.
Талант, смелость и дерзновение — это все, что нужно.
А вот скажите, просто, может быть, какие-то советы молодым художникам? Ну, не просто вообще, не просто даже с хорошей, ну, не то, что с хорошей, с такой бытовой профессией не просто, да, устроиться, а уж с профессией творческой, ну, не просто, да. Наверняка никто не знает, что он будет делать после окончания.
Как зарабатывать на этой профессии.
И вот стоит ли, вообще, какие критерии того, что стоит идти дальше, стоит хотеть, продолжать хотеть быть художником?
Ну, вы знаете, да, что можно сказать? Ну, можно, конечно, там, подумать, как это все сложно, и стать каким-то, так сказать, человеком офиса, сидеть, вот, нюхать пластмассу там, с утра до вечера, и раз в год там, на 10 дней уткнуться где-то лицом в песок, и потом опять.
Ну, я тут не соглашусь с вами, мне кажется, что есть призвание к работе в офисе тоже.
Тоже есть, конечно. Но нет, я говорю о тех, у кого есть призвание и талант. А они вот пасуют и, так сказать...
Да, понятно.
Вместо этого. А ты можешь вот попробовать стать художником, да? И если ты будешь очень много прилагать усилий, стараться... Нам же тоже, нам все сказано. Толците, и вам откроется. Ну, старайся, прилагай усилия. Это же все... Наша жизнь — это синергия. Вот. Мы предполагаем, а Господь располагает. И если наши усилия замечены, они никогда не останутся в стороне и не будут отодвинуты куда-то в бок.
То есть синергия, то есть такое сотворчество, да?
Да, соработничество, сотворчество с Творцом.
А насколько востребована сегодня живопись?
Да она абсолютно востребована. Просто надо, как я уже говорил, у нас есть разные общества и разные коллективы людей. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Есть люди, которые очень уважают и глубоко понимают настоящую академическую живопись. Есть, кто ее не принимает и терпеть не может. Угу. Не надо ничего бояться. Но во всяком случае, как приятно вот, сидеть и писать этюд в весеннем лесу под пение птиц, вдыхая ароматы весны. Вот. Это гораздо лучше, чем пластмассовый дух какой-то клавиатуры пыльной.
Хорошо. Друзья, у нас сегодня в гостях Михаил Шаньков, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор Российской академии живописи, ваяния из отчества Ильи Глазунова. Через минутку мы продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем наш разговор с Михаилом Шаньковым, членом-корреспондентом Российской академии художеств, профессором Российской академии живописи, ваяния из отчества Ильи Глазунова. И мы уже начали вот эту тему о студентах, о молодых дарованиях. И, Михаил, хочется спросить, вообще чему можно научить вот в такой сфере, как живопись, художественное творчество? Или все должно быть дано сначала, или есть целая какая-то система формирования художника, вот его, как-то его мышления, его навыков?
Безусловно, есть разные подходы и разные системы формирования художников. Например, вот когда мы учились, у нас в Петербурге был Евсей Моисеенко, такой мастер, который несколько десятилетий преподавал там в Репинском институте, и у него была такая система и такой подход. Вот он показывал то, что он умеет сам. Вот композицию надо делать вот так-то. Угу. Вот сапог рисуется так-то. Вот сюда вот краску кладешь, потом вот так вот кисточку ставишь, делаешь такой мазок, вот щих, получается сапог.
То есть какие-то строгие правила, да?
Да, вот какие-то приемы, я бы сказал, да, приемы заученные, правила. Результатом такой школы было то, что независимо от индивидуальности, все получались одинаковыми, как мы их называли, моисятами.
Моисяты.
Вот. Наш учитель, он никогда не учил таким образом, не показывал, как надо что рисовать или писать. Он ориентировал нас на классику, на высокие примеры. Вот, например, если бы вы меня сейчас спросили, что такое для тебя современное искусство. Для меня современное искусство – это Паоло Веронезе, например. Это мастер, который вот, взял сюжет «Брак в Кане Галилейской», который ему заказали монахи Венецианского монастыря, а написал «Окно в свое время». У него единственный исторический персонаж – это Иисус Христос в центре. А все остальные вот, десятки фигур – это дожи, это гости Венеции, это вот, горожане какие-то. Это все реальные люди в реальных одеждах того времени. Там идет пир. Мы можем в натюрмортах увидеть, как это все было обставлено тогда. Это удивительная картина.
Смешение эпох получается?
Это получается, ну, просто...
Портрет эпохи, да.
Сам сюжет — это повод, а картина — это портрет эпохи. Угу. Вот что такое современное искусство, угу, с моей точки зрения.
А тут уже такая звучит, ну, мне может кажется, ваша некая, ну... То есть вы все-таки на стороне классики, а вот современное искусство такое абстрактное, с какими-то...
Символами,
которые нужно разгадывать. Это как, вам близко, не близко?
Ну, знаете, это не в поле моего интереса. Я просто, когда сталкиваюсь с этим, ну, я вижу, что здесь больше кроется какого-то лукавства и такого раздутого мыльного пузыря. Вот, вот загадочность такой, вот попробуй пойми.
Вот у нас разные бывают гости, и звучала такая точка зрения, что современное искусство, оно ставит проблемы. Оно как бы обнажает проблемы. Оно и не может быть гармоничным, таким благостным, нести радость, красоту, потому что оно обнажает какие-то болевые узлы.
Ну, вы знаете, можно, конечно, и через искусство обнажать болевые узлы, но болевые узлы сама жизнь нам обнажает. Вот. Мне кажется, что миссия художника все-таки как-то утешать людей больше, а не обнажать какие-то кровавые, кровоточащие раны. Да, угу. Это так просто. На самом деле ничего сложного в этом нет. Гораздо сложнее что-то сделать на высоте, разумное, доброе и вечное, чтобы это стало настоящим и действительно в это поверил зритель. Вот. А что касается вот студентов и подхода к их обучению, конечно, прежде всего нужно прививать любовь к высокой классике, ко всему самому лучшему, что было наработано в нашей школе, и европейской, и русской, и отечественной. Вот. И дать им возможность самим сформировать свои представления на основе вот этих крепких знаний. Потом они могут идти и лететь куда угодно. Пожалуйста, ищи любые поиски.
А это удается сделать? Вот, привить любовь к классике? Это ну, не в детстве ли это закладывается? К вам же приходят уже студенты, уже, наверное, сформировавшиеся личности.
Ну, во-первых, к нам приходят те, кто уже знают, чем мы занимаемся. И, конечно, они, во-первых, и заранее как-то готовятся, худо-бедно. Ну и, во-вторых, они ждут того, чтобы их этому научили. То есть происходит уже такая селекция заведомо. Вот. Ну, мы прилагаем все усилия, чтобы человек понял, так сказать, всю мощь и силу, заложенную в том, чтобы он почувствовал свою свободу через традицию именно.
А вот вы каким приемом учите? Вы говорили о двух подходах, да, о двух приемах, чтобы себе подобных воспитывать и чтобы давать свободу.
Да. Ну, я преподаю композицию, и в композиции живописной, ну, то есть в системе создания картины сюжетной, существует очень много таких моментов. Мы их называем средства выразительности. И вот этим средством выразительности на примерах, самых лучших примерах живописи европейской и отечественной, я пытаюсь научить студентов мыслить, чтобы они понимали, что это такое, и делали все, ну, осмысленно, и потом имели возможность сами вот этими средствами пользоваться, независимо от того, какая у меня самого манера или что я сам люблю. То есть есть какие-то общие понятия, которые, ну, дают человеку полную свободу действий. Не умаляют.
То есть в основе всегда все-таки мышление, а не мышление. Методика какая-то нанесения краски
композиции,
там, или композиции.
Да, да. Потому что вот...
Что вы вкладываете еще, дополните, в слово композиция, когда вы говорите, что вы преподаете композицию?
Композиция — это формирование мышления, взгляда на историю, на окружающую жизнь, умение синтезировать образ, умение развернуть его, ну, для зрителя самой интересной стороной. В общем, как зрителя завлечь в наши сети художественные и сделать то, на что он смотрит, интересным, вот, нескучным. Потому что, например, вот я вам пример простой приведу, что такое нескучное. В 18 веке в Академии художеств была такая цель поставлена — догнать и перегнать европейскую школу академическую. И вот у нас вот эти Угрюмовы, там, Шибуевы рисовали, как сумасшедшие, очень здорово, и делали какие-то композиции там античные. Но на них смотришь, вот даже сейчас, и оторопь берет какая-то. То есть радости ты не испытываешь.
Ну
ты,
да, то есть это было не изнутри как-то. Да,
почтение совершенно. Какое-то такое, да, священный академический трепет. А в то же самое время существовало народное искусство в деревнях, вот этот лубок-простовик, который назывался. Там смотришь, как мыши кота хоронили, там, этого Петра Первого, допустим. И это вызывает улыбку, эмоции какие-то. Вот плюсы.
То есть все равно должна быть жизнь, да?
Что-то, конечно.
Какая-то искра души должна быть в основе творчества.
Ну, безусловно.
А не желание догнать и перегнать кого-то, уж точно. А какие советы у нас, ну, тут 2,5 минутки остаются, но все-таки, какие советы вы дали бы родителям по вот раскрытию художественных талантов своих детишек?
Ну, надо детей, если у них есть талант, во всем поддерживать. Покупать им краски, пластилин, подсовывать бумагу и заставлять работать почаще, чтобы они поменьше сидели в социальных сетях, побольше читали. Ну, а самое главное, мне кажется, для нас, для всех, для художников и для вообще россиян, это прорубить окно в Россию.
Интересно.
Да. Показать Россию через свое творчество.
Узнать ее, полюбить ее и показать ее для всех. И свою любовь.
А над чем вы сейчас работаете? Есть у вас какой-то вот сейчас проект, который, может быть, готовите, читаете, что-то изучаете для
следующего? Я сейчас пишу учебник для вот высших учебных заведений по композиции, где я пытаюсь все свои мысли сформировать в доступной такой вот, ну, форме, чтобы не только для специалистов, а и просто для людей было понятно, для родителей, что это такое, что такое порядок и гармония.
Как интересно. Это учебник будет по живописи или по композиции?
По композиции.
По композиции,
да.
Именно. То есть его можно будет вот просто прочитать, если,
да,
ты даже интересуешься.
Да. Я хочу, чтобы это читалось как захватывающий детектив.
Тогда...
Ждем.
Мы будем ждать ваши книжки, чтобы о ней поговорить. А когда она может выйти?
Ну, трудно так сказать. Ну, я надеюсь, может быть, к осени я созрею. Вот и все закончу.
Замечательно. Спасибо большое, друзья. Ну, у нас в гостях сегодня был Михаил Шаньков, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор Российской академии живописи, ваяния, изучества Ильи Глазунова. Михаил, спасибо большое за такой интересный разговор. Вот очень познавательно. Вот просто с огромным интересом я это все услышала. Лично от себя говорю.
Спасибо, да, Мария, спасибо, да, Анна, за то, что вы пригласили меня. Мне очень приятно вот ваше внимание и интерес к тому, что мы делаем, мы художники.
Ну вот и будем ждать книги. Я тоже очень заинтересовалась, поскольку я еще книжный клуб веду передачу, но все равно это очень интересно, вот, что доступно рассказать о художественных методах, художественной системе, вот о композиции. Спасибо всем, кто нам слушал. Привет, Камчатке. Спасибо за ваш звонок. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.